Глава 13. В просачивающемся с моста свете я оглядывал комнату. Дом был забит остовами мебели, и беспризорники устроили сложную игру в догонялки, бегая вокруг и сквозь них, и всецело отдаваясь этому новому делу. Я сидел тише воды. Порой на меня внимательно смотрели, и я напрягался. Но никто так и не подошел и не задал ни единого вопроса о том, что я видел. Сама им запретила. Наконец ко мне приблизился маленький кособокий мальчишка, один из самых младших, и я снова встревожился, но он лишь застенчиво спросил: «Ты когда-нибудь встречал петуха-драчуна?» Между собой они не раз болтали об этом петухе, созданном из дыма и углей, что выжигает все на своем пути вверх и вниз по склону. Беспризорники заселили верховья холма, где большинство из них никогда не бывало, монстрами, и они расспрашивали меня обо всех. О какой-то птице, о чешуйчатом черве, о крикливом пауке. Но я мог рассказать лишь о рычании больших кошек. Дети слушали так, будто моя сбивчивая болтовня их вполне устраивает, и чем дольше я описывал не только звуки, которые слышал на холме, но и зверей, о которых думал, тем отчетливее проступала тревога на их лицах, примешиваясь к усталости. Пока все дети, наконец, не сдались и не улеглись на одеяло или картонки в шкафах, замурованных оконных нишах и полках по всему зданию. Я хныкал, вспоминая новые пятна на старой стене моего дома, закрытые глаза отца или матери, их руки, то, как один из них стоял над другим, что-то поднимая, какую-то часть тела. Отец не умер, а убил. Он обернулся ко мне, и я перебудил своих новых друзей криками. Никто не отругал меня за шум. В какой-то момент я встал с тряпичного тюка, куда меня положили, и протяжно завыл прямо в лицо воображаемой мертвой женщины. Ко мне подошли Дроп и Сэмма, и она подхватила меня на руки и вынесла на улицу. Она не была такой уж большой, но даже не пошатнулась и, казалось, не прилагала никаких усилий. Меня окутал воздух. Я прежде не бывал в городе так поздно, хоть и смотрел на него сверху вниз бесчисленное множество раз. И уличные фонари я раньше видел либо погашенными, либо едва разгорающимися, либо пылающими, но так далеко, что они казались лишь слабым мерцанием, будто попки фосфорицирующих насекомых. Теперь, как только Сэмма поставила меня на ноги, я ринулся к ближайшему фонарю и уставился влажными глазами на нить накала, словно паломник в святилище. Где-то в генераторной зоне, на другом склоне, невидимые турбины вращались, чтобы создать этот свет, заменивший луну, на фоне которого овраг казался непроглядно черным. Дома, тянувшиеся с одной стороны моста над этой темной пустотой, и перила, с другой, сходились вдалеке передо мной на втором холме, в более тускло освещенном квартале, где когда-то выросла моя мать.
«Мотылек»,
— нежно произнесла Сэмма,
— «если б ты мог, то взлетел бы прямо к проводам и погиб».
«Знаешь, что происходит, когда ты умираешь?» — спросил Дроп. «Знаешь что-нибудь о церкви?»
Я вновь побежал вперед, ничего не слыша за собственными шагами. Сэмма схватила меня и удерживала крепко, словно упряжь, но я все еще чувствовал, будто бегу в южную часть города, или будто сама ночь замерла, чтобы приостановить мое расследование. Неужели передо мной шла мама? Даже когда она рассказывала о своей прежней жизни, я не слышал в ее голосе ностальгических ноток и не представлял, что одна только смерть в силах это изменить. Но если мама избрала путь призрака, то, возможно, у нее не было выбора, кроме как пройти по знакомым разрушенным окраинам, не отбрасывая тени и распугивая кошек. Миновать их тайники в основании стен и под повозками, которые так долго стояли без колес, что уже вросли в пейзаж. С мыслями о маме вернулся страх, заглушив даже мое внезапное ночное ликование, так что я наградил ее бесполым деревянным лицом из мусорной кучи. Его она и унесла по узким улочкам в теневой мир. Разруха не была всецелой. Ни одной из частей города нельзя было назвать полностью прогнившей или заваленной пластиком так, что дышать нечем, или залитой сточными водами и промышленными отходами. Но мама-то всегда стремилась жить в замках и грубых крепостях, и именно там я ее себе и представлял. Повторяя чьи-то слова, Дроб сказал, мол, кто-то придет, чтобы найти чужаков и тех, кто родился от чужаков.
«Для такого всегда кого-нибудь посылают», — сказал он. «Правда всплыла, и теперь кто-то придет».
Я его не понимал. Кажется, я озвучил свои мысли о голове со свалки, что, в свою очередь, подтолкнуло Дроба обрушить на меня эту искаженную информацию.
«Я говорю о том же», — уверял он. «Я знаю эту голову. Из мусорного дома. Она с тех самых времен, когда появились учетчики. Они боялись машин и разобрали их на куски. Некоторые выглядели вот так. Еще до нашего рождения появились слухи о далеком восстании, точнее, о приказе уничтожить, безрадостно расчленить все подобные механические создания. То была лишь одна из череды катастроф, пришедших к нам из маленького прибрежного города, который сам поддался тревоге, как свойственно всем, заразившись от чужой необъятной страны. Позже я понял, что голова куклы, которую я отдал своей мертвой матери, должна была остаться единственным воспоминанием о механических телах, непризнанным мемориалом их творцу, в то время как прочие детали канули в небытие.
«Самые первые», — продолжил Дроб. Рассказывая все это, он пытался заставить меня смотреть на него.
«Механические. Потом начались проблемы с поездами, и произошла война. Две войны. Одна внутри, другая снаружи».
Сэмма глядела на него настороженно. Кто ему все это поведал?
«Много лет назад. И закончилось все тем, что людей отправили провести учет, подсчитать чужаков. Как твой отец. Ты меня слышишь?»
Я словно только что вновь все это услышал. И теперь удивляюсь, сколь многое сказанного Дробом помню. Тогда я не думал об убийце. Все мои мысли занимала убитая. Я пытался удержать ее ускользающую руку.
«Твоя мама уже на небесах», — сказал Дроб.
Я уставился вниз на брусчатку. Он говорил это из любезности. Завтракали мы прямо из котла с крученными жесткими листьями. Пока я доедал остатки холодного тушеного мяса, меня нашли городские служащие. Охотник шагнул в комнату и медленно прошел в мой угол сквозь пыль и свет. Он тяжело пробирался через перевернутые мебельные рамы, и дети смотрели на него, разинув рты. Учительница ждала у порога.
«Итак», — начал охотник,
затем поднял пустые руки, будто хотел что-то показать, прямо как я, когда бежал вниз по склону.
«Мы сходили к твоему отцу».
Кровь в венах побежала быстрее. Охотник мягко опустился на колени.
«Ты уверен в том, что видел?»
«Эй!» — окликнул его Дроб. Он ел свой завтрак, стоя под самой крышей на стропилах, сгорбившись и глядя вниз, точно мелкий домашний бог.
«Ты называешь его лжецом?»
Охотник вскинул голову и поджал губы.
«Вот в чем дело»,
— начал он. Все слушали.
«Мы пришли в дом твоего отца, и он сказал, что ничего такого, о чем ты говорил, не было. Погоди, мальчик, погоди!»
Я не издал ни звука, но, видимо, на лице что-то отразилось. А вот Сэма зашипела.
«Никто на тебя не злится», — продолжил охотник. «Твой отец сказал, что ты пришел, когда они с твоей матерью спорили. Он тебя заметил, но ты уже увидел ссору и убежал, а потом он пытался тебя найти, вдруг ты сильно испугался. В общем, твоя мама сказала, что ей все это надоело, и когда твой отец вернулся с поисков, она ушла. Ушла, мальчик».
«Обходным путем. Может, чтобы не появляться в городе?» Я изумленно таращился.
«Не знаю. Так утверждает твой отец».
Охотник внимательно следил за мной.
«Он убил ее в верхней комнате», — сказал я.
Учительница покачала головой.
«Мы проверили», — кивнул охотник. «Там нет крови, мальчик. Ты знал, что твоя мама прежде уже уезжала?»
«В порт», — сказал я, — «у моря».
В голове тут же возникли белые стены коридора и грязное, треснувшее окошко над дверью.
«Это было давно». «Она написала письмо», — прервала учительница. «Попрощалась».
Я мог только пялиться на нее, на ее покрытое шрамами невыразительное лицо. «Как у тебя с чтением?» — спросил охотник. «Твой отец сказал, что нашел письмо на столе. Мы его забрали. Письмо не для него, для тебя».